Я видел одно такое раньше, но не думал, что встречусь с ним здесь, на севере. Африканская штука. Внутри заводной механизм, и к пружине пришпилен дурной дух с занозой в сердце. Но кто его послал? Тебе не надо даже разгадывать символы, Лира. Ты можешь сообразить так же легко, как и я. Миссис Колтер? Конечно. Она путешествовала не только к северу. На диком юге много диковин. Последнего такого я видел в Марокко. Они смертельно опасны, пока там дух. Он никогда не остановится. А если выпустишь дух, он в своей жуткой ярости убьет первого попавшегося. Зачем они прилетели? Шпионить. Неслыханная глупость с моей стороны выпустить тебя наверх. И надо было дождаться, пока ты разберешься в символах, не мешать тебе. «Теперь я поняла!» — встрепенулась Лира. «Она означает воздух, это ящерица. Я видела это, но не понимала, почему. Хотела разобраться и упустила». «А, — сказал Фардер Корм, — теперь я тоже понял. Это не ящерица, вот что. Это хамелеон. И он означает воздух, потому что они не едят и не пьют. Они живы одним воздухом. А слон? Африка, — сказал он. Угу. Они переглянулись. Чем больше открывал им свою силу алитиометр, тем больше вызывал он благоговейного страха. «Ведь он все время говорил нам об этих штуках», — сказала Лира. «Надо было слушать. А что мы с этой можем сделать, Фардер Корм? Можем ее убить или как-нибудь?» «Не знаю, что мы можем сделать. Надо держать его запертым в коробке и никогда не выпускать». «Меня гораздо больше беспокоит другой, тот, что улетел. Сейчас он летит к миссис Колтер и донесет, что видел тебя. Дурак я, чтоб мне пусто было». Он пошарил в буфете и нашел жестянку из-под курительного листа диаметром в ладонь. В ней лежали винты. Он высыпал их, протер внутри тряпкой и поставил на нее перевернутый стакан с картонкой. После некоторой возни, когда одна нога твари высунулась наружу и с неожиданной силой оттолкнула жестянку, они водворили ее на место и туго завернули крышку. «Как только попадем на корабль, я ее для надежности запаяю», — сказал Фардер Корм. «Но разве завод в ней не кончится?» «В обычном механизме кончается. Но я тебе говорю, в этих пружину заводит дух, пришпиленный к концу. Чем больше она ерзает, тем туже заводится, и тем она сильнее. Уберем-ка ее с глаз долой». Он завернул жестянку во фланель, чтобы приглушить беспрерывное жужжание, и засунул под койку. Совсем стемнело, и Лира видела в окне, как приближаются огни Колби. В тяжелом воздухе сгущался туман, и к тому времени, когда они причалили у коптильного рынка, очертания всех вещей стали расплывчатыми. Мрак потерял плотность, и жемчужно-серая пелена окутала склады, подъемные краны, деревянные киоски и гранитные многотрубные здания, давшие название рынку, где днем и ночью в ароматном дубовом дыму коптилась рыба. Трубы добавляли густоты промозглому воздуху, и, казалось, сама булыжная мостовая испускает приятный запах копченой сельди, макрели и пикши. Лира в клеенчатой зюдвестке с большим капюшоном, накрывавшим ее светлые волосы, шла между Фардером Коромом и рулевым. Все три Дэймона были начеку, заглядывали впереди за углы, озирались, прислушивались, не раздадутся ли где чужие шаги. Но никого вокруг не было. Граждане Колби сидели по домам и попивали можжевеловую перед гудящими печками. По дороге к доку им не встретилось ни одного прохожего, и первым, кого они увидели, был Тони Коста, охранявший ворота.
«Слава Богу, вы здесь!» Впустив их, сказал он. «Только что узнали, что убит Джек Верховен и потоплена его лодка. А о вас ничего не слыхать. Джон Фа уже на борту, ждет не дождется отплытия».
Судно показалось Лире громадным. Рулевая рубка, толстая труба посередине, высокий полубак, толстая грузовая стрела над люком, обтянутым парусиной. Желтый свет в иллюминаторах и на мостике, белый на верхушке мачты. На палубе три или четыре человека возились с какими-то предметами, которых она не могла разглядеть. Она взбежала по деревянным сходням впереди Фардера Корома и возбужденно огляделась. Пантелеймон сделался обезьяной и сразу вскарабкался на грузовую стрелу. Но она попросила его спуститься. Фардер Кором позвал их внутрь или вниз, как говорят на больших судах. Спустились по лестнице, по трапу, в маленький салон, где Джон Фа тихо разговаривал с Николасом Рогби, который командовал судном. Джон Фа ничего не делал в торопях. Лира ожидала, что он поздоровается с ней, но он продолжал говорить о приливе и проводке судна, и только закончив, повернулся к вошедшим.
«Добрый вечер, друзья», — сказал он. «Джек Верховен погиб. Бедняга. Вы, наверное, слышали, а его ребят захватили».
«У нас тоже новости», — отозвался Фардер Кором и рассказал об их встрече с летучими духами. Джон Фа покачал большой головой, но не стал их упрекать.
«Где теперь это создание?» — спросил он.
Фардер Кором выложил жестянку на стол. В ней зажужжало так яростно, что она сама поползла по дереву.
«Я слышал об этих заводных дьяволах, но никогда их не видел», — сказал Джон Фа. «Их нельзя укротить и остановить нельзя, это я знаю. Нагрузить свинцом и бросить в океан тоже бесполезно, потому что банка проржавеет, и этот дьявол выберется и достанет девочку, где бы она ни была. Нет, будем держать его здесь и сохранять бдительность».
Лире, единственной женщине на борту, после долгих размышлений Джон Фа все-таки решил не брать женщин, предоставили отдельную каюту. Не роскошную, надо сказать, чуть больше чулана, с койкой и круглым окошком-иллюминатором. Она засунула свои немногочисленные пожитки в ящик под койкой и выбежала наверх, к поручням, посмотреть, как исчезает позади Англия.
Правда, Англия к этому времени почти уже скрылась в тумане.
Но впечатлений и без этого хватало. Вода, бегущая навстречу, движение воздуха, бодрые огни корабля среди мрака, гул судовой машины, запахи соли, рыбы и угольного спирта. В скором времени, когда судно закачалось на волнах Германского океана, к этому добавилось новое ощущение. Лиру позвали перекусить. Но тут оказалось, что есть ей совсем не хочется. В конце концов, она решила, что лучше всего лечь. Хотя бы ради Пантелеймона, который явно чувствовал себя не в своей тарелке. Так началось ее путешествие на север. Часть вторая. Больвангар. Глава десятая. Консул и медведь. Джон Фа и все остальные вожди решили плыть к Троллизунду, главному порту Лапландии. У ведьм было в городе консульство, а Джон Фа знал, что без их помощи или хотя бы дружественного нейтралитета выручить детей из плена будет невозможно. На второй день, когда морская болезнь немного отпустила Лиру, он изложил ей и Фардору Корому свою идею. Ярко светило солнце, нос судна разрезал зеленые волны, и они убегали назад в белой пене. На палубе, под ветром посреди оживленного искрящегося моря, Лиру почти совсем не тошнило, а теперь и Пантелеймон, открывший для себя радости морской жизни, превращался то в чайку, то в кочурку и носился над самой водой, чуть не задевая гребни волн. Восторг его сообщился Лире, и некогда уже было предаваться противной неморяцкой хвори. Джон Фа, Фардер Кором и еще двое или трое сидели на юте под солнцем и обсуждали, что делать дальше. «Фардер Кором знает лапландских ведьм», — сказал Джон Фа. «И если я не ошибаюсь, они ему обязаны».
«Верно, Джон», — сказал Фардер Кором. «Дело было 40 лет назад, но для ведьм это ничто. Некоторые из них живут во много раз дольше».
«Чем они вам обязаны, Фардер Кором?» — спросил Адам Стефански, командир боевого отряда.
«Я спас ведьме жизнь», — объяснил Фардер Кором.
«Она упала с неба.
Ее преследовала большая красная птица, каких я не видел. Она упала раненная в болото, и я стал ее искать. Она уже тонула. Я поднял ее на борт, а птицу застрелил».
«К моему сожалению, птица упала в трясину. Она была большая, как выпь, и огненно-красная». «Ого!» — удивленно произнес кто-то.
«Подняв ведьму в лодку, — продолжал Фардер Кором, — я испытал, наверное, самое большое потрясение в жизни. У этой молодой женщины не было Дэймона».
Прозвучало это так, как если бы он сказал: «У нее не было головы». Сама мысль об этом была отвратительна. Мужчин передернуло. Их Дэймоны, кто встрепенулся, кто ощетинился, кто хрипло каркнул, и люди стали их успокаивать. Пантелеймон прижался к груди Лиры, их сердца бились в такт. «По крайней мере, — продолжал Фардер Кором, — так мне показалось. Поскольку упала она с неба, я заподозрил в ней ведьму. Выглядела она как молодая женщина, только похудее и, пожалуй, красивее большинства. Но, не увидев Дэймона, я ужаснулся».
«Так у них Дэймонов нет? У ведьм?» — сказал Майкл Консона.
«Я думаю, их Дэймоны невидимы», — сказал Адам Стефански.
«Он был там, только Фардер Кором его не видел».
«Ты ошибаешься, Адам», — возразил Фардер Кором. «Его там вовсе не было. Ведьмы обладают способностью отделяться от своих Дэймонов и находиться от них на гораздо большем расстоянии, чем мы. Если надо, они могут послать своих Дэймонов далеко вперед, по ветру, или в облака, или на дно океана. А эта ведьма, она пролежала чуть больше часа, прежде чем прилетел ее Дэймон. Конечно, он почувствовал ее страх и ее боль. И я думаю, хотя она этого не подтвердила, что красная птица, которую я подстрелил, была Дэймоном другой ведьмы-преследовательницы. Господи, когда я об этом думал, меня мороз пробирал по коже. Я бы пальцем не шевельнул, всеми силами постарался бы этого избежать. Но что сделано, то сделано. Так или иначе, я спас ей жизнь. И она дала мне памятный знак и сказала, чтобы я позвал ее на помощь в случае нужды. Однажды она помогла мне, когда скреллинги ранили меня отравленной стрелой. Мы еще не раз с ней связывались. Я не видел ее много лет, но она вспомнит.
Она живет в Троллизунде, эта ведьма?
Нет-нет, они живут в лесах и в тундре, не в портах среди мужчин и женщин. Их мир — дикая природа, но они держат там консула, и я передам ей сообщение, не сомневайтесь. Лире хотелось побольше узнать о ведьмах, но мужчины заговорили о топливе, о снаряжении. Ей стало скучно и захотелось еще полазить по кораблю. Она прошла по палубе к носу и вскоре познакомилась с моряком первого класса, для начала обстреляв его семечками от яблока, которое съела за завтраком. Это был толстый, спокойный человек, и когда он обругал ее, и в ответ был обруган сам, они стали лучшими друзьями. Звали его Джерри. Он объяснил ей, что если заниматься делом, не будешь страдать от морской болезни, и даже мытье палубы может доставить удовольствие, если делать это по-моряцки. Эта идея ей очень понравилась. И позже она сложила по-моряцки одеяло, по-моряцки положила свои пожитки в шкафчик и вместо «убрала постель» стала говорить «заправила койку». После двух дней в море Лира решила, что эта жизнь ей по вкусу. Она обегала весь корабль от машинного отделения до мостика. И вскоре уже обращалась ко всем членам команды по имени. Капитан Рогби позволил ей просигналить голландскому фрегату, для чего надо было дернуть ручку парового свистка. Кок терпел ее помощь во время приготовления пудинга. И только окрик Джона Фа помешал ей вскарабкаться на фок-мачту и оглядеть горизонт из вороньего гнезда. Все это время они шли на север, и с каждым днем становилось холоднее. В корабельных запасах поискали одежду для дождя, такую, чтобы подогнать по ее фигуре. Джерри показывал ей, как шить, и она охотно у него училась, хотя в Иордане пренебрегала такими же уроками миссис Лонсдейл. Вместе они сделали водонепроницаемый мешочек для литиометра, чтобы всегда носить его на поясе и не промочить, — сказала Лира, — если она вдруг упадет в море. Надежно закрепив его на себе, она стояла в зютвестке у поручней под ледяными брызгами, летевшими над палубой. Морская болезнь порой возвращалась, особенно когда усиливался ветер, и судно начинало тяжело нырять с гребней серо-зеленых волн. Тогда уже Пантелеймон отвлекал ее, носясь над самыми волнами в виде кочурки. Он наслаждался бурной водой и ветром, а Лире передавалась его радость, и она забывала о тошноте. Время от времени он даже пробовал стать рыбой, и однажды присоединился к стае дельфинов, к их большому удивлению и удовольствию. Замерзшая Лира стояла на носу и смеялась от радости при виде того, как ее любимый Пантелеймон, гладкий и сильный, выпрыгивает из воды рядом с пятью или шестью другими стремительными серыми животными. Это радовало ее, но радость была непростая. К
ней примешивался страх и страдание. А если он полюбит быть дельфином больше, чем любит ее? Ее друг, первоклассный матрос, был рядом, поправлял брезент на переднем люке. Он прервал свое занятие и посмотрел на Дэймона Лиры, игравшего с дельфинами. Его же Дэймон, морская чайка, сидел на кабестане, спрятав голову под крыло. Матрос понимал, что чувствует Лира.
«Я помню, когда первый раз вышел в море, моя Велизария еще не приняла окончательного вида. Я был совсем молодой, и ей нравилось быть дельфином. Я боялся, что она им и останется. На моем первом судне был старый моряк. Он вообще не мог сходить на берег, потому что его Дэймон остался дельфином и не мог без воды. Моряк был чудесный. Второго такого штурмана не найти. Он мог бы разбогатеть на рыбном промысле, но счастлив не был. Счастья так и не узнал, пока не умер, и его не похоронили в море».
«Почему Дэймоны должны принимать окончательный вид?» — спросила Лира.
«Я хочу, чтобы Пантелеймон всегда мог меняться.
Он и меняется».
«А они всегда принимали окончательный вид и всегда будут. Это и есть взросление. Придет время, и ты устанешь от его перемен. Захочешь, чтобы он больше не менялся?»
«Никогда не захочу».
«О, захочешь. Захочешь стать взрослой, как все остальные девочки. Притом в постоянстве есть свои преимущества».
«Какие же?»
«Будешь знать, что ты за человек. Возьми старуху Велизарию. Она морская чайка. И это значит, что я тоже вроде морской чайки. Не назову себя ни благородным, ни блестящим, ни красивым, но я крепкий старик. Я могу выжить где угодно и всегда найду себе пищу и общество. Это стоит знать, ей-богу стоит. И когда твой Дэймон примет постоянный вид, ты будешь знать, что ты за человек».
«А если он примет вид, который тебе не нравится?»
«Ну, тогда ты будешь недовольный, верно? На свете полно людей, желавших, чтобы их Дэймон стал львом, а у них пудель. И пока они не примирятся с тем, что они есть, им будет не сладко. Напрасные переживания, вот что это такое».
Но Лире казалось, что она никогда не станет взрослой. Однажды утром в воздухе запахло по-другому, и корабль двигался непривычно. Он переваливался сбоку на бок, а не нырял и не подымался на волнах. Едва проснувшись, Лира выбежала на палубу и стала жадно глядеть на землю. Странное зрелище после бескрайней воды, ибо, хотя они плыли всего несколько дней, у Лиры было такое чувство, будто прошли месяцы. Прямо перед судном вздымалась гора с зелеными склонами и снежной вершиной, а под ней городок и гавань, деревянные дома с крутыми крышами, шпиль церкви, краны в порту и тучи крикливых чаек. Пахло рыбой, но к этому запаху примешивались земные, сосновой смолы, острый запах животных и еще чего-то холодного, ровного, безжизненного. Это мог быть запах снега, запах севера. Вокруг судна резвились тюлени, высовывали клоунские морды из воды и с плеском ныряли снова. Страшно холодный ветер срывал брызги с белых барашков, отыскивал любую щелку в волчьей шубе, и у Лиры скоро онемело лицо и заболели руки. Пантелеймон в виде горностая грел ей шею. Но оставаться на палубе без дела, даже любуясь тюленями, было слишком холодно. Лира спустилась вниз, съела свою овсянку и стала смотреть в иллюминатор салона. В гавани волнения не было, и когда они прошли мимо массивного волнолома, Лира почувствовала себя неуверенно от того, что перестала качать. Вместе с Пантелеймоном она следила за тем, как корабль громоздко приближается к пристани. Прошел час. Звук корабельной машины стал тише. Сменился глухим ворчанием. Послышались команды, донеслись голоса с берега, были брошены канаты, спущены сходни, открыты люки.
«Пойдем, Лира», — сказал Фардер кором. «Ты собрала вещи?»
Ее пожитки были упакованы еще с тех пор, как она проснулась и увидела землю. Оставалось только сбегать в каюту и взять сумку. На берегу они первым делом посетили дом консула-ведьм. Отыскать его оказалось нетрудно. Городок теснился возле порта, и единственными крупными зданиями там были церковь и дом губернатора. Консул-ведьм жил в зеленом деревянном доме с видом на море, и когда они позвонили в колокольчик, звон его огласил всю тихую улицу. Слуга провел их в маленькую гостиную и подал кофе. Вскоре вышел и сам консул. Это был толстый румяный человек в строгом черном костюме. Звали его Мартин Ланселиус. Деймон его был маленькой змеей, того же яркого насыщенного зеленого цвета, что и его глаза, единственного, что во всем его облике напоминало о ведьмах. Хотя Лира не совсем представляла себе, как должны выглядеть ведьмы.
«Чем могу быть полезен, Фардер кором?» — спросил он.
«В двух отношениях, доктор Ланселиус. Во-первых, я очень хотел бы разыскать даму-ведьму, с которой познакомился сколько-то лет назад в болотном краю Восточной Англии. Ее зовут Серафина Пеккола». Доктор Ланселиус записал что-то серебряным карандашиком.
«Как давно вы с ней познакомились?» — спросил он.
«Лет 40 назад, но, думаю, она вспомнит».
«И в каком еще отношении я могу быть полезен?»
«Я представляю несколько цыганских семейств, потерявших детей. У нас есть основания думать, что организация, похитившая этих детей, и наших, и не наших, с сомнительной целью перевозит их на север. Хотелось бы знать, неизвестно ли вам и вашим людям о том, что здесь происходит?»
Доктор Ланселиус аккуратно отпивал кофе. «Не исключено, что какие-то сведения о подобной деятельности могли бы до нас дойти», — сказал он. «Понимаете ли, отношения между моим народом и северянами совершенно дружественные. Мне было бы сложно затруднять их предоставлением такой информации».
Фардер кором кивнул с таким видом, как будто ему все понятно. «Разумеется», — сказал он, — «и полагаю, мне нет нужды спрашивать у вас, где еще я могу получить такую информацию. Вот почему я раньше всего спросил о даме-ведьме». Теперь доктор Ланселиус кивнул с таким видом, как будто ему все понятно. Лира наблюдала за этой игрой, озадаченно и с почтением. За их словами что-то крылось, и она понимала, что консул обдумывает решение.
«Отлично», — сказал он. «Разумеется, это так, и вы понимаете, что ваше имя, Фардер кором, не совсем у нас неизвестно. Серафина Пеккола, королева клана ведьм в районе озера Инора. Что касается второго вашего вопроса, само собой разумеется, что эта информация будет получена вами не от меня».
«Конечно.
В этом городе есть филиал организации, под названием «Геолого-разведочная компания «Северный прогресс», якобы занимающаяся поисками полезных ископаемых, но на самом деле управляемая неким генеральным жертвенным советом в Лондоне. Эта организация, насколько мне известно, ввозит детей. Город об этом, в общем, не осведомлен. Правительство Норвегии официально об этом не знает. Дети задерживаются здесь ненадолго. Их увозят вглубь страны.
Вы знаете, куда, доктор Ланселиус?
Нет, я бы сказал вам, если бы знал.
И не знаете, что там с ними происходит? Доктор Ланселиус впервые взглянул на Лиру. Она ответила ему равнодушным взглядом. Маленький зеленый Деймон-змея поднял голову от воротника консула и, стреляя язычком, зашептал ему на ухо. Консул сказал: «В связи с этим делом я слышал выражение «мейдштадтский процесс». Полагаю, им пользуются для того, чтобы скрыть суть дела. Я слышал также слово «сепарация», но не знаю, к чему оно относится.
«А сейчас в городе есть эти дети?» — спросил Фардер Кором. Он поглаживал Деймона, настороженно сидевшего у него на коленях. Лира заметила, что Деймон перестал мурлыкать.
«Думаю, нет», — сказал доктор Ланселиус. «Группа человек в 12 появилась на прошлой неделе и отбыла позавчера».
«А, всего лишь? Тогда у нас есть надежда. На чем они отправились, доктор Ланселиус?»
«На санях».
«И вы не представляете себе, куда?»
«Очень смутно. Это вне наших интересов».
«Разумеется. Вы очень откровенно ответили на мои вопросы, сэр. Поэтому позвольте еще один. На моем месте какой вопрос вы бы задали консулу ведьм?»
Доктор Ланселиус впервые улыбнулся. «Я бы спросил, как мне прибегнуть к услугам бронированного медведя», — сказал он.
Лира выпрямилась в кресле и почувствовала, как зачастило сердце у Пантелеймона. «Насколько мне известно, бронированные медведи находятся на службе у жертвенного совета», — удивленно сказал Фардер Кором. «То есть компании «Северный прогресс» или как там ее?»
«Один, по крайней мере, нет. Вы найдете его у санного депо в конце улицы Ланглокур. Сейчас он там подрабатывает, но характер его и страх, который он внушает собакам, таковы, что он вряд ли долго будет занят на этой работе».
«Так он отступник?»
«По-видимому. Его зовут Йорек Бирнисон. Вы спросили, о чем спросил бы я, и я вам сказал. А теперь я вот что сделал бы. Я бы воспользовался случаем нанять бронированного медведя, даже если бы случай был не так удобен, как сегодня».
Лира едва могла усидеть на месте. Но Фардер Кором знал этикет таких встреч и взял с блюда еще одно медовое печенье со специями. Пока он жевал, доктор Ланселиус обратился к Лире.
«Насколько я понимаю, в твоем распоряжении имеется аллитиометр?»
К большому ее удивлению сказал он. «Откуда он мог это знать?»
«Да, — сказала она, и, побуждаемая Пантелеймоном, куснувшим ее, добавила: «Хотите посмотреть?»
«Очень хотел бы».
Она неловко залезла в непромокаемую сумочку и вручила ему бархатный сверток. Он развернул его и стал разглядывать с огромным вниманием, как ученый, раздобывший редкий манускрипт. «Какая изысканность!» — сказал он. «Я видел еще один экземпляр, но не такой совершенный. А книга символов у тебя есть?»
«Нет», — начала Лира, но Фардеркором ее перебил.
«Нет, к великому сожалению. У Лиры есть альтиометр, но никакой возможности прочесть его показания», — сказал он. «Это такая же тайна, как лужицы туши, по которым индусы читают будущее. А ближайшая известная мне книга находится в аббатстве святого Иоганна в Гейдельберге». Лира поняла, почему он так говорит. Он не хотел, чтобы доктор Ланселиус узнал о ее возможностях, но заметила и то, чего не заметил Фардеркором, как возбудился Дэймон доктора Ланселиуса. Она поняла, что притворяться бессмысленно, и сказала:
«На самом деле я его понимаю»,
обращаясь одновременно к доктору Ланселиусу и к Фардеркорому. Отозвался консул: «Очень мудро. Как ты его получила?»
«Мне его дал магистр Иордан колледжа. Доктор Ланселиус, а вы знаете, кто их сделал?»
«Говорят, они изготовлены в городе Праге», — сказал консул. «Ученый, изобретший первый литиометр, по-видимому, искал способ измерить влияние планет в соответствии с астрологическими представлениями. Он хотел сделать устройство, которое откликалось бы на идею Марса или Венеры, как компас откликается на идею Севера. Это ему не удалось. Но изобретенный им механизм явно на что-то откликался, хотя никто не мог понять, на что.
А откуда взялись символы?»
«О, это было в 17 веке. Символы и эмблемы встречались на каждом шагу. Здания и картины создавались таким образом, чтобы их можно было прочесть как книги. Каждый предмет означал что-то другое. Если у вас был подходящий словарь, вы могли читать саму природу. Поэтому неудивительно, что философы пользовались символикой своего времени для того, чтобы истолковывать знания, пришедшие из таинственного источника. Но, знаешь, последние два века ими и серьезно не пользовались». Он вернул Лире альтиометр и добавил:
«Можно тебя спросить, как ты его понимаешь без книги символов?»
«Я стараюсь выбросить из головы все постороннее и гляжу в него вроде как в воду.
Ты позволяешь глазам найти правильный уровень, потому что они только на нем останавливаются. Вот так как-то», — сказала она.
«Нельзя ли посмотреть, как ты это делаешь?» — спросил он. Лире хотелось сказать «да», но она посмотрела на Фардеркорома, одобрит ли он. Старик кивнул.
«Что мне спросить?» — сказала Лира.
«Каковы намерения Тартар в отношении Камчатки?» Это было нетрудно. Лира поставила стрелки на верблюда, означавшего Азию, которая означала Тартар, на рог изобилия, Камчатку с ее золотыми шахтами, и на муравья, который означал деятельность, а значит, намерение и цель. И замерла, удерживая в уме три уровня значений и спокойно дожидаясь ответа. который пришел почти сразу. Длинная стрелка подражала на дельфине, на шлеме, на младенце и на якоре, поплясала между ними и сложным ходом, непонятным для мужчин, но спокойно отслеживаемым Лирой, добралась до тигеля. Когда она совершила эти движения несколько раз, Лира подняла голову. Она поморгала, словно выходя из транса. Они сделают вид, что хотят напасть на нее, но на самом деле не нападут, потому что она слишком далеко, и им надо будет сильно растянуться, — сказала она. «Не объяснишь мне, как ты это поняла? Дельфин?» Одно из его глубинных значений — игра. Он игривый. Я знаю, что значение именно это. Стрелка останавливалась там несколько раз, и ясно стало только на этом уровне, ни на каком другом. А шлем означает войну, и вместе они означают, что война по дорожку, а не всерьез. А младенец означает... он означает трудность. И будет трудно напасть. И якорь показывает почему. Потому что они вытянутся, как якорный канат. Вот как я это понимаю. Доктор Ланселиус кивнул. «Поразительно», — сказал он. «Я тебе очень благодарен. Я этого не забуду». Потом он странно посмотрел на Фардера Корома и снова на Лиру. «Могу я попросить тебя еще об одном опыте?» — сказал он. «Во дворе за домом висят на стене несколько веток облачной сосны. Одно из них пользовалась Серафина Пеккола, остальными нет. Можешь определить, какая ветка ее?» «Да», — сказала Лира, всегда готовая похвастаться своим умением, и, взяв аллитиометр, выскочила во двор. Ей не терпелось посмотреть на облачную сосну, потому что с ее помощью летают ведьмы, а она никогда этой сосны не видела. Когда она убежала, консул сказал: «Вы понимаете, кто этот ребенок?» «Она дочь лорда Азриэла», — сказал Фардер Кором. «А мать ее — миссис Колтер из жертвенного совета». «А помимо этого?» Старый цыган недоуменно покачал головой. «Нет, больше ничего не знаю. Но она странная, невинное существо, и я беспокоюсь о ней больше всего на свете. Как она овладела этим прибором, понять не могу. Но я ей верю, когда она говорит о нем. А что? Что вы знаете о ней, доктор Ланселиус?»
«Ведьмы веками говорили об этом ребенке», — сказал консул. «Они живут в тех местах, где пелена между мирами тонка. Время от времени до них доносится бессмертный шепот тех, кто странствует между мирами. И они слышали о таком ребенке. Его ждет великая судьба, но осуществиться она может не здесь, не в этом мире, а далеко отсюда. Без этого ребенка мы все погибнем. Так говорят ведьмы. Но осуществить предназначенное ей судьбой она должна в неведении об этом, потому что только в ее неведении мы можем быть спасены». «Вы это понимаете, Фардер Кором?»
«Нет. Не могу сказать, что понимаю».
«Это значит, что ей должно быть позволено делать ошибки. Мы должны надеяться, что она их не сделает
но мы не можем ею руководить.
Я рад, что увидел этого ребенка до того, как умру.
Но как вы узнали в ней именно этого ребенка? Что это за существа, которые странствуют между мирами?
Я совершенно не могу вас понять, доктор Ланселиус, при том, что вы представляетесь мне честным человеком. Но прежде чем консул успел ответить, дверь распахнулась, и вошла торжествующая Лира с веточкой сосны.
«Вот она! Я испытала их все, но это она, я уверена».
Консул внимательно посмотрел на ветку и кивнул.
«Правильно», — сказал он. «Что ж, Лира, это замечательно. Тебе повезло, что у тебя такой прибор, и я желаю, чтобы он хорошо послужил тебе. Я хочу дать тебе на прощание».
Он взял ветку и отломил ей маленький черенок.
«Она с этим летала?»
— с благоговением спросила Лира.
«Да. Я не могу тебе дать всю. Она нужна мне для того, чтобы связаться с Серафиной. Но этого достаточно. Береги ее».
«Буду беречь», — сказала она. «Спасибо».
И засунула его в мешочек вместе с алетиометром. Фардер Кором потрогал сосновую ветку, словно на счастье, и на лице его было выражение, которого Лира раньше не видела, какого-то томительного желания.
Консул, проводив их до двери, пожал руку Фардеру Корому и Лире тоже.
«Надеюсь на ваш успех», — сказал он и продолжал стоять в дверях на пронизывающем ветру, глядя, как они уходят по узкой улочке.
«Он знал ответ про Тартар еще до меня»,
— сообщила Лира Фардеру Корому. «А литиометр мне сказал, а я ему нет, там был тигель».
«Я думаю, он тебя испытывал, детка. Но хорошо, что ты повела себя вежливо, ведь мы не знаем, что ему уже известно. А совет насчет медведя был очень кстати. Не представляю, как еще мы могли бы о нем узнать».
Они нашли дорогу к депо, двум бетонным складам на пустыре, где торчали кусты, и чахлая трава пробивалась между серыми камнями и лужами застывшей грязи. Угрюмый человек в конторе сказал им, что медведя они найдут после работы. В 6 часов, только без опоздания, потому что он сразу отправляется во двор за баром Эйнарсона, где ему подносят выпивку. Потом Фардер Кором отвел Лиру к лучшему торговцу одеждой и купил ей теплое обмундирование. Они купили парку из шкуры северного оленя, потому что волоски у него полые и хорошо удерживают тепло, и капюшон, подбитый мехом росомахи, который сбрасывает сосульки, образующиеся от дыхания. Купили нижнее белье, пыжиковые унты и шелковые перчатки, которые вставлялись в толстые меховые рукавицы. На унты и рукавицы пошла шкура с передних ног северного оленя, самая прочная, а подошвы унтов были подбиты кожей морского зайца, такой же прочной, как у моржа, но более легкой. И, наконец, купили водонепроницаемый плащ, закрывавший ее полностью и сделанный из полупрозрачных кишок тюленя. Во всем этом, с шелковым шарфом на шее и шерстяной шапкой под большим капюшоном, ей было жарко, но их ждали гораздо более холодные края. Джон Фа, надзиравший за разгрузкой судна, с большим интересом выслушал рассказ о встрече с консулом ведьм и еще с большим о медведе.
«Пойдем к нему сегодня же вечером», —
— сказал он. «Тебе приходилось разговаривать с таким существом, Фардеркором?»
«Да, приходилось. И однажды драться приходилось, слава богу, не в одиночку. Надо заключить с ним договор, Джон. Не сомневаюсь, он запросит много, и сговориться с ним будет трудно, но он нам необходим».
«Да, конечно. А что твоя ведьма?»
«Ну, она далеко. Теперь она королева клана», — сказал Фардеркором. «Я надеялся, что можно будет послать ей весточку, но ждать ответа пришлось бы слишком долго».
«Ну что ж, а теперь позволь рассказать, что я узнал».
Видно было, что Джону Фа не терпится рассказать им свою новость. На пристани он познакомился со старателем по имени Ли Скорсби, подданным государства Техас в Новой Дании. Оказалось, что у этого человека есть аэростат. Экспедицию, в которую он нанялся, отменили из-за недостатка средств еще до того, как она покинула Амстердам, и теперь он на мели.
«Подумай, что мы можем сделать с помощью аэронавта, Фардеркором?» — сказал Джон Фа, потирая большие руки. «Я предложил ему наняться к нам. По-моему, нам повезло с ним».
«Повезло бы еще больше, если бы мы знали, куда двигаться», — отозвался Фардеркором. Но ничто не могло обескуражить Джона Фа, радовавшегося новому походу. Когда стемнело, когда припасы и снаряжение были благополучно выгружены и сложены на берегу, Фардеркором и Лира отправились искать бар Эйнерсона. Нашли его без труда. Грубый бетонный сарай с неровно мигающей неоновой вывеской над дверью, заиндевелые окна и громкие голоса за ними. Ухабистый проулок привел их к металлическим воротам заднего двора, где стоял посреди застывшей грязи сарай с односкатной крышей. В тусклом свете из окна бара обозначилось громадное светлое тело животного, которое сидело как человек и глодало ногу оленя, держа ее обеими лапами. Лира разглядела окровавленную пасть, морду со злобными черными глазками и гору грязного, свалявшегося желтоватого меха. Еда сопровождалась отвратительным рычанием, хрустом и чавканьем. Фардеркором остановился в воротах и крикнул: «Йорок Бирнисон!» Медведь перестал есть. Насколько они могли понять, он смотрел прямо на них, но морда его при этом ничего не выражала. «Йорок Бирнисон!» — повторил Фардеркором. — «Можно с тобой поговорить?» Сердце у Лиры громко стучало. От этой фигуры веяло холодом, опасностью, грубой силой, но силой, управляемой разумом, только не человеческим разумом. Совсем не человеческим, потому что у медведей, конечно, нет демонов. Ничего подобного этому исполину, грызшему мясо, она вообразить не могла. И восхищение мешалось в ее душе с жалостью к этому одинокому существу. Он бросил ногу северного оленя в грязь и на четырех лапах притопал к воротам. Там он поднялся во весь свой трехметровый рост, словно показывая, как он могуч и какой жалкой преградой были бы ему эти железные ворота. И оттуда, сверху, заговорил:
«Ну, кто вы такие?»
Голос у него был такой низкий, что, кажется, сотрясал землю. Запах от него шел невыносимый.
«Я Фардеркором из цыганского народа Восточной Англии, а эта девочка — Лира Белаква».
«Что вам нужно?»
«Мы хотим предложить тебе работу, Йорок Бирнесон».
«У меня есть работа».
Медведь снова опустился на четвереньки. Очень трудно было понять его интонацию. Рассержен он или иронизирует? Настолько ровен и низок был его голос. «Что ты делаешь в санном депо?» — спросил Фардер кором.
«Чиню сломанные механизмы и железные изделия. Поднимаю тяжелые предметы».
«Что это за работа для Панцербьорна?»
«Оплачиваемая работа».
Позади медведя приоткрылась дверь, и человек поставил на землю большой глиняный кувшин, после чего, прищурясь, поглядел на них. «Кто это?»
«Чужие», — сказал медведь.
Бармен как будто хотел задать еще один вопрос, но медведь вдруг подался к нему, и он испуганно захлопнул дверь. Медведь продел коготь в ручку кувшина и поднес его ко рту. Пахнуло резким запахом неочищенного спирта. Сделав несколько глотков, медведь поставил кувшин на землю и снова принялся обгладывать ногу, словно забыв о Фардере Кораме и Лире. Но потом он заговорил.
«Какую работу вы предлагаете?»
«Войну, по всей вероятности», — ответил Фардер Кором. «Мы отправляемся на север искать место, куда увезли наших детей. Когда мы найдем его, придется вступить в бой, чтобы освободить детей. Потом мы привезем их домой».
«И что вы заплатите?»
«Я не знаю, что предложить тебе, Йорок Бирнесон. Если тебя устраивает золото, у нас есть золото».
«Не годится».
«Как тебе платят в санном депо?»
«Мясом и спиртным».
Молчание. Он бросил обглоданную кость, снова поднес к морде кувшин и стал пить крепкий напиток, как воду. «Извини за вопрос, Йорок Бирнесон», — сказал Фардер Кором. «Но ты мог бы вести свободную и гордую жизнь во льдах, охотясь за тюленями и моржами? Мог бы пойти на войну и добыть большие трофеи? Что привязывает тебя к Троллизунду и к бару Эйнарсона?» У Лиры мурашки поползли по спине. Такой вопрос был почти оскорблением. Она подумала, что это громадное существо придет в бешенство, и удивилась смелости Фардера Корома. Йорок Бирнесон поставил кувшин и подошел к воротам, чтобы заглянуть в лицо старика. Фардер Кором не дрогнул.
«Я знаю, люди, которых вы ищете, деторезы»,
— сказал медведь.
«Позавчера они поехали из города на север опять с какими-то детьми. Никто вам про них не расскажет. Все делают вид, что ничего не видели, потому что деторезы дают деньги и работу. Но я их не люблю. И отвечу на твой вопрос вежливо. Я живу здесь и пью спирт, потому что здешние люди украли мою броню. А без нее я могу охотиться за тюленями но не могу воевать. Я бронированный медведь. Война для меня — море, где я плаваю, и воздух, которым я дышу. Здешние люди дали мне спиртного и угощали, пока я не усну. И тогда уволокли мою броню. Если бы я знал, где ее спрятали, я бы весь город разнес, чтобы ее достать. Хотите, чтобы я вам служил? Цена такая. Верните мне броню. Сделайте это, и я буду воевать за вас. Либо пока не убьют, либо пока вы не победите. Цена — моя броня. Получу ее, и мне больше не понадобится спиртное.
Глава 11. Броня. Когда вернулись на корабль, Фардер Корм, Джон Фа и другие вожди долго совещались в салоне. Алира пошла к себе в каюту посоветоваться с литиометром. Через 5 минут она точно знала, где спрятана броня медведя и почему ее трудно будет достать. Сперва она хотела пойти в салон и сказать Джону Фа и остальным, но решила, что если они захотят знать, то сами спросят, а может быть, уже знают. Она легла на койку и стала думать об этом могучем медведе, о том, как беспечно он пил огненную жидкость, о том, как ему одиноко живется в грязном сарае. Совсем другое дело быть человеком. Всегда с тобой Дэймон, с ним можно поговорить. В тишине без привычных скрипов металла и дерева, без гула машины и плеска воды за бортом, Лира уснула. И Пантелеймон тоже рядом с ней на подушке. Ей снился ее замечательный отец в тюрьме. И вдруг без всякой причины она проснулась. Непонятно было, который час. Через иллюминатор в каюту проникал слабый свет. Лунный, решила она. Он освещал сваленную в углу теплую одежду. Лира увидела ее и сразу захотела снова примерить. Когда оделась, пришлось пойти на палубу, и через минуту она уже открыла дверь наверху трапа и вышла наружу. В небе творилось что-то странное. Она подумала, что это облака, как-то странно волнующиеся. Но Пантелеймон шепнул: «Аврора!» Чтобы не упасть от изумления, она схватилась за поручни. Небо на севере было озарено сиянием немыслимого размера. Откуда-то с высоты свисали огромные волнующиеся занавеси мягкого света, бледно-зеленые и розовые, прозрачные, как самая тонкая ткань, с багровой каймой понизу. Будто отцветами адского пламени они колыхались и изгибались грациознее любой балерины. Лире казалось, что она даже слышит их. Необъятный, далекий, свистящий шорох. В их нежности и неуловимости чувствовалась какая-то глубина. Примерно такое же ощущение
она испытала вблизи медведя. Она была растрогана этой красотой, этим почти святым сиянием. Глаза щипало от слез, и свет радужно дробился в слезах. Очень скоро она впала в такое же полуобморочное забытье, как при общении с литиометром. «Быть может, — спокойно думала она, — то, что движет стрелкой литиометра, заставляет светиться и аврору. Быть может, сама пыль». Она думала об этом, не замечая, что думает об этом, и скоро забыла, а вспомнила лишь много позже. За завесами и струями прозрачного света будто бы обозначился город. Башни и купола, медового цвета храмы и колоннады, широкие бульвары и залитый солнцем парк. От этого зрелища закружилась голова, словно она глядела не вверх, а вниз, за какую-то непреодолимо широкую пропасть. Целая вселенная, но не здесь. Однако что-то двигалось перед ней, и Лира пыталась сфокусировать глаза на этом движении, ощущая дурноту, потому что этот маленький движущийся предмет не был частью Авроры или Вселенной позади нее. Он был в небе над крышами города. Когда его удалось разглядеть ясно, Лира полностью очнулась, и небесный город исчез. Летящий предмет приблизился на раскинутых крыльях и сделал круг над кораблем. Потом спланировал вниз и, сильно взмахнув несколько раз крыльями, опустился на деревянную палубу в нескольких шагах от Лиры. При свете авроры она увидела большую птицу, прекрасного серого гуся со слепительно-белым пятном на голове. И это была не птица, это был Деймон, хотя вокруг никого, кроме самой Лиры. Ей стало жутко. Птица сказала: «Где Фардер Корам?» И тут Лира сообразила, кто это. Это был Деймон Серафины Пеккала, ведьмы, королевы клана, подруги Фардера Корама. Она залепетала: «Сейчас схожу за ним». Она сбежала по трапу к каюте Фардера Корама, распахнула дверь и крикнула в темноту: «Фардер Корам! Прилетел Деймон ведьмы! Он ждет на палубе! Один прилетел! Я видела его в небе!» Старик сказал: «Детка, попроси его подождать на юте». Гость прошествовал на корму с видом величественным и вместе с тем диким и огляделся там. Лира же следила за ним, затаив дыхание, словно в гости к ней явился призрак. Вскоре вышел Фардер Корам в полярной одежде, и следом за ним Джон Фа. Старики почтительно поклонились, и Деймоны их тоже оказали внимание гостю. «Приветствую», — сказал Фардер Корам. «Я горд и счастлив снова видеть тебя, Кайса. Угодно тебе спуститься вниз или предпочитаешь здесь, на открытом воздухе?»
«Предпочитаю здесь. Благодарю тебя, Фардер Корам. Ты достаточно тепло одет?»
Ведьмы и их деймоны не боятся холода, но знают, что остальные люди от него страдают.
Фардер Кором уверил его, что оделся тепло, и сказал: «Как поживает Серафина Пеккала?»
«Она шлет тебе привет, Фардер Кором, и находится в прекрасном здравии. Кто эти двое?»
Фардер Кором представил обоих. Дэймон Гусь пристально посмотрел на Лиру.
«Я слышал об этом ребенке», — сказал он. «О ней идут разговоры среди ведьм. Вы приехали воевать?»
«Не воевать, Кайса. Мы приехали освободить наших похищенных детей. И я надеюсь, что ведьмы нам помогут».
«Не все. Некоторые кланы работают с охотниками за пылью».
«Так у вас называют жертвенный совет?»
«Не знаю, что это за совет. Они охотники за пылью. Они явились в наши края 10 лет назад с философскими приборами. Заплатили нам за разрешение оборудовать станции на наших землях и вели себя с нами вежливо».
«Что это за пыль?»
«Она приходит с неба. Кто-то говорит, что она всегда была здесь, кто-то говорит, что она сейчас падает. Несомненно одно, когда люди узнают о ней, на них нападает великий страх, и они ни перед чем не остановятся, чтобы выяснить ее природу. Но ведьм это совершенно не интересует».
«Где же они сейчас, эти охотники за пылью?»
«В 4 днях к северо-востоку отсюда, в месте, называемом Больвангар. Наш клан не заключал с ними соглашение, и поскольку он имеет давние обязательства перед тобой, Фардер Кором, я явился сюда, чтобы показать дорогу к этим охотникам за пылью».
Фардер Кором улыбнулся, а Джон Фа с довольным видом хлопнул в ладоши.
«Крайне вам благодарен, сэр», — сказал он Гусю. «Но неизвестно ли вам еще что-нибудь об охотниках за пылью? Что они делают в этом Больвангаре?»
«Они построили там здание из металла и бетона и какие-то подземные камеры. Жгут угольный спирт, доставка которого обходится им дорого. Что они делают, мы не знаем. Но воздух вокруг них в окрестности нескольких километров заражен ненавистью и страхом. В отличие от людей, ведьмы это чувствуют. Животные тоже их сторонятся. Птицы не летают там, лемминги и лисы разбежались. Отсюда и название Больвангар — поля зла. Они его так не называют. Они называют его станцией. Но для всех остальных это Больвангар».
«И как они защищены?»
«У них рота северных тартар, вооруженных нарезными ружьями. Это хорошие солдаты, но неопытные, поскольку на поселок со времени его возникновения никто не нападал. Вокруг идет прочная ограда с силовыми проводами. Возможно, есть другие средства защиты, но о них мы не знаем. Потому что, как я уже сказал, они нам не интересны».
Лире ужасно хотелось задать один вопрос. Гусь Дэймон понял это и поглядел на нее, как бы давая разрешение.
«Почему ведьмы говорят обо мне?» — спросила она. «Из-за твоего отца, из-за того, что он знает о других мирах», — сказал Дэймон.
Это удивило всех троих. Лира посмотрела на Фардера Корома,
ответившего ей несколько недоуменным взглядом, а потом на Джона Фа. У него лицо было обеспокоенным.
«В других мирах?»
— повторил он.
«Простите меня, сэр, но что это за миры? Вы имеете в виду звезды?»
«Отнюдь нет». «Может быть, мир духов?» — сказал Фардер Кором. «Тоже нет».
«Это город в Авроре!» — сказала Лира. «Он? Да?»
Гусь важно повернул к ней голову. Глаза у него были черные, окруженные тонкой линией небесно-голубого цвета, а взгляд пронзительный.
«Да», — сказал он, — «об иных мирах ведьмам известно уже тысячи лет. Иногда их видно в северном сиянии. Они не принадлежат к этой вселенной. Даже самые далекие звезды — часть этой вселенной. Сияние же показывает нам совершенно другую вселенную, недалекую от нас, а взаимопроникающую с нашей. Здесь, на этой палубе, существуют миллионы других миров, неведомых друг другу».
Он расправил крылья и снова сложил. «Сейчас, — сказал он, — я коснулся миллиона других миров, и они об этом ничего не знают. Миры близки, как удары сердца, но мы не можем прикоснуться к этим другим мирам, не можем услышать и увидеть их, иначе как в северном сиянии».
«Почему же там?» — спросил Фардер Кором.
«Потому что заряженные частицы в Авроре обладают свойством утончать материю этого мира, так что на короткое время она становится для нас прозрачной. Ведьмы всегда это знали, но говорим мы об этом редко».
«Мой отец верит в это», — сказала Лира. «Я знаю, я слышала его рассказ, и он показывал снимки Авроры».
«Это как-то связано с пылью?»
— спросил Джон Фа.
«Кто знает?» — ответил гусь Дэймон. «Одно могу вам сказать. Охотники за пылью боятся ее, как смертельного яда. Вот почему они упрятали в тюрьму лорда Азриэла».
«Но почему же?»
— сказала Лира.
«По их мнению, он намерен как-то использовать пыль для того, чтобы навести мост между этим миром и миром за Авророй».
Голова у Лиры закружилась. До нее донеслись слова Фардера Корома.
«Он в самом деле намерен?»
«Да», — сказал гусь Дэймон. «Они не верят, что ему это удастся. Прежде всего, они считают безумием веру в иные миры. Но все верно. Намерение его таково. И поскольку он человек могущественный, они боялись, что он нарушит их собственные планы, поэтому заключили договор с бронированными медведями, чтобы те захватили его и заключили в крепость Свальборда, убрали с дороги. Ходят слухи, что они помогли новому королю медведей занять престол. Это входило в сделку».
Лира спросила:
«Ведьмы хотят, чтобы он построил этот мост? Они за него или против?»
«На этот вопрос очень непросто ответить. Во-первых, среди ведьм нет единства. Мы расходимся во мнениях. Во-вторых, мост лорда Азриэла окажет влияние на ход войны между ведьмами и некоторыми другими силами, в том числе из мира духов. Сторона, завладевшая мостом, если таковой возникнет, получит огромное преимущество». В-третьих, клан Серафины Пеккала, мой клан, еще не примкнул ни к какому союзу, хотя с обеих сторон на нас оказывают сильное давление. Понимаешь, это вопросы высокой политики, и на них трудно ответить.
«А медведи?» — сказала Лира. «Они на чьей стороне?»
«На стороне тех, кто им заплатит. Эти дела их вообще не интересуют. У них нет деймонов. Проблемы людей их не занимают. По крайней мере, так было прежде. Но мы слышали, что их новый король намерен отказаться от этой традиции. Так или иначе, охотники за пылью заплатили им за лорда Азриэла, и его будут держать на Свальборде до последней капли крови последнего медведя».
«Но не все медведи, — сказала Лира. — Есть один, и он вовсе не на Свальборде. Он бездомный медведь и хочет пойти с нами».
Гусь еще раз пронзительно взглянул на Лиру. На этот раз она почувствовала его холодное удивление. Фардеркором, помявшись, сказал: «Видишь ли, девочка, я в этом сомневаюсь. Мы слышали, что он находится на принудительных работах. Он не свободен, как мы думали. Он здесь по приговору. Пока его не освободят, он не может пойти с нами. Ни с броней, ни без брони. А ее он тоже никогда не получит».
«Но он сказал, что его обманули, напоили, а броню спрятали».
«Мы слышали другую историю», — вмешался Джон Фа. «Он опасный негодяй. Вот что мы слышали».
«Если...» — от возмущения Лира едва могла говорить. «Если аллитиометр что-то показывает, я знаю, что это правда. Я спросила его, и он показал, что медведь говорил правду. Его обманули, и врут они, а не он. Я ему верю, лорд Фа».
«Фардеркором, вы же его видели. Вы ему поверили, так?»
«Думал, что верю, детка. У меня нет твоей убежденности.
Но чего они боятся? Думают, что если он наденет броню, пойдет убивать людей налево и направо? Он и так мог поубивать десятки».
«И убил, — сказал Джон Фау. — Ну, не десятки, а нескольких. Когда забрали его броню, он впал в буйство и пошел искать ее. Ворвался в дом полиции, в банк, и не знаю еще куда, по крайней мере, двое погибли. Они застрелили его только потому, что он мастерски работает с металлами. Он был нужен им как рабочая сила».
«Как раб!»
— с жаром сказала Лира.
«Они не имели права!»
«Как бы там ни было, они могли застрелить его за убийство, но не сделали этого. Обязали трудиться на пользу города, пока не возместит ущерб и не заплатит виру».
«Джон, — сказал Фардеркором, — не знаю, как ты, а я думаю, что они никогда не вернут ему броню. Чем дольше они держат его, тем злее он будет, когда ее получит.
Но если мы вернем ему броню, он пойдет с нами и больше не будет их беспокоить, — сказала Лира. — Я обещаю, лорд Фа».
«И как же ты этого добьешься?»
«Я знаю, где она».
В наступившем молчании все трое повернулись к Деймону-ведьме, неотрывно смотревшему на Лиру. Повернулись и их деймоны, но до сих пор проявлявшие крайнюю вежливость и скромно отводившие глаза от этого необыкновенного существа, которое прибыло сюда без своего человека.
«Тебя не удивит, — обратился он к ней, — если я скажу, что одна из причин нашего интереса к тебе — аллитиометр?»
наш консул рассказал нам о твоем утреннем визите. Полагаю, что он же рассказал тебе о медведе».
«Да, он», — подтвердил Джон Фа. «Они с Фардером Коромом сами пошли к нему и беседовали».
«Полагаю, Лира права. Но если мы нарушим закон этих людей, то окажемся втянутыми в ссору с ними. Нам же надо двигаться к этому Больвангару, с медведем или без него».
«Ты не видел его, Джон», — сказал Фардер Кором. «И я верю Лире. Но если мы поручимся за него, от него может очень многое зависеть».
«Как вы считаете, сэр?» — обратился Джон Фа к Деймону ведьмы.
«Мы имели дело с медведями. Их желания так же странны для нас, как наше желание для них. Если этот медведь отверженный, он может оказаться менее надежным, чем принято думать о них. Вы должны решать сами».
«Мы решим», — твердо сказал Джон Фа. «А теперь, сэр, не объясните ли вы нам, как добраться отсюда до Больвангара?»
Дэймон Гусь стал объяснять. Он говорил о холмах и долинах, о северной границе лесов и о тундре, и о том, как определяться по звездам. Лира послушала, потом легла в шезлонг с Пантелеймоном, свернувшимся вокруг ее шеи, и стала думать о грандиозной картине, которую открыл им Дэймон ведьмы. Мост между двумя мирами. Такого великолепия она и представить себе не могла. Только ее великий отец мог задумать подобное. Как только они спасут детей, она отправится на Свальбард с медведем и алетиометром. И с его помощью освободит лорда Азриэла. Потом они вместе построят мост и первыми пойдут. Ночью, наверное, Джон Фа перенес Лиру на койку, потому что проснулась она у себя в каюте. Тусклое солнце стояло в своей самой высокой точке, всего на ладонь выше горизонта, так что решила она, наверное, уже полдень. Скоро, когда они двинутся дальше на север, солнца не будет совсем. Она быстро оделась, выбежала на палубу, и выяснилось, что ничего особенного не происходит. Все запасы были выгружены, наняты собачьи упряжки с санями и только ждали команды. Все было готово, но ничего не двигалось. Большинство цыган сидели в дымном кафе с видом на море. За длинными деревянными столами, под какими-то старинными антарными лампами, шипевшими и издававшими треск, они ели печенье со специями и пили крепкий сладкий кофе. «Где лорд Фа?» — спросила она, усевшись рядом с Тони Костой и его друзьями. «И Фардер Кором? Они пошли доставать медведю броню?»
«Они разговаривают с Сисельманом. Так у здешних называется губернатор».
«Ты видела медведя, Лира?»
«Да».
Она рассказала им все о медведе. Во время рассказа какой-то еще человек подтащил поближе стул и присоединился к слушателям.
«Так вы потолковали со стариком Йориком?» — сказал он.
Она посмотрела на незнакомца с удивлением. Это был высокий худой мужчина с тонкими черными усиками, узкими голубыми глазами и неизменным отчужденно насмешливым выражением лица. Он сразу вызвал у нее сильное чувство, только непонятно какое, приятное или неприятное. Дэймоном его была несколько потрепанная зайчиха, такая же тощая и непокладистая, как он сам.
Незнакомец протянул ей руку, и она не без опаски пожала ее. «Ли Скорсби», — сказал он.
«Аэронавт!» — воскликнула она. «Где ваш воздушный шар? Можно на нем подняться?»
Пока место он сложен, мисс. А вы, наверное, знаменитая Лира? Как вы поладили с Йориком Бирнисоном?
Вы его знаете?
Мы вместе дрались в тунгусской компании. Мы с Йориком черт знает сколько лет знакомы. С медведями столковаться трудно, но этот фрукт, каких мало. Слушайте, ни у кого из вас, джентльмены, нет желания сыграть в азартную игру?
Невесть откуда? В руке у него появилась колода карт.
Он с треском провел по ней пальцем. «Я слыхал, ваш народ — большие картежники», — говорил Лис Корсби, снова и снова снимая и складывая колоду одной рукой, а другой выуживая из нагрудного кармана сигару. «Вот я и подумал, не захочет ли кто из вас посостязаться в картежном мастерстве и отваге с простым техасским странником. Что скажете, джентльмены?» Цыгане гордились своим умением в этой области. И несколько мужчин проявили интерес, придвинув стулья поближе. Пока они договаривались с Лис Корсби, во что играть и на какие ставки, его Дэймон сделал ушами знак Пантелеймону, который понял знак, и подбежал к нему, приняв вид белки. Сказанное зайчихой предназначалось, конечно, для ушей Лиры. И Лира расслышал его тихий голос.
«Сейчас же отправляйтесь к медведю и скажите ему прямо. Как только узнают, что вы затеяли, сразу перепрячут броню».
Лира встала, прихватив свое печенье, и вышла, никем не замеченная. Лис Корсби уже сдавал карты, и все подозрительно следили за его руками. В тусклом свете бесконечно долго гаснущего дня она нашла дорогу к санному депо. Она знала, что должна это сделать, но ей было не по себе, мешал страх. Медведь-великан работал возле самого большого бетонного сарая. Лира остановилась перед открытыми воротами и стала наблюдать. Йорок Бирнисон разбирал сломанный трактор. Капот был искорежен, а одно колесо вывернуто кверху. Медведь снял металлический капот, как картонку, повертел в своих громадных лапах, словно определяя его качество, а затем поставил заднюю лапу на один угол и выгнул весь лист таким образом, что все вмятины разом выправились, и капот принял правильную форму. Прислонив его к стене, он приподнял тяжелый трактор одной лапой и уложил на бок, чтобы осмотреть поврежденное колесо. В это время он заметил Лиру. Ее пронзило холодным страхом. Он такой был огромный и такой чужой. Она смотрела на медведя сквозь сетчатую ограду, метрах в 40 от него, и думала, что он может покрыть это расстояние в 2 прыжка и смахнуть сетку, как паутину. Она готова была убежать, но Пантелеймон сказал:
«Стой, я пойду поговорю с ним».
Он был крачкой, и прежде чем Лира успела ответить, слетел с ограды на замерзшую землю двора. Рядом были открытые ворота, и Лира могла бы последовать за ним, но страх отнял у нее силы. Пантелеймон оглянулся на нее и стал барсуком. Лира понимала, почему дэймоны не могут удаляться от своих людей больше, чем на несколько метров. И если бы она стояла перед оградой, а он оставался птицей, он не смог бы подлететь к медведю, так что он хотел тащить ее за собой. Она рассердилась и почувствовала себя несчастной. Он шел вперед, вонзая коготки в замерзшую землю. Это было странное и мучительное чувство, когда твой дэймон натягивает связь между тобой и им. Физическая боль глубоко в груди
и вместе с ней пронзительная печаль и любовь. Она знала, что он испытывает то же самое. Все переживали это, когда росли, проверяли, насколько они могут отдалиться, и возвращались с огромным облегчением. Он потянул чуть сильнее. «Не надо, пан!» Но он не остановился. Медведь наблюдал, не шевелясь. Боль в сердце стала невыносимой, тоска сжала ей грудь. «Пан!» — всхлипнула она, и ворота уже были позади. И, спотыкаясь, она шла к нему по застывшей грязи, а он превратился в дикого кота, вспрыгнул ей на руки, и они крепко прижались друг к другу, тихонько всхлипывая.
«Я думала, ты правда хочешь?» «Нет, я даже не представляла, как это больно!»
Потом она сердито смахнула слезы и сильно шмыгнула носом. Он угнездился у нее на руках. И она подумала, что скорее умрет, чем согласится расстаться с ним и еще раз испытать такую печаль, что она сойдет с ума от горя и ужаса. Если бы она умерла, они все равно были бы вместе, как ученые в крипте Иордана. Потом девочка и Дэймон посмотрели на одинокого медведя. У него не было Дэймона. Он был один, всегда один. Она почувствовала такую нежность и жалость к нему, что чуть не потрогала свалявшийся мех и удержалась только из вежливости, о которой напомнил ей его холодный свирепый взгляд.
«Йорек Бирнисон», — сказала она.
«Ну?»
«Лорд Фа и Фардер Корум пошли поговорить, чтобы тебе вернули броню».
Он не пошевелился и не ответил. Ясно было, как он оценивает их шансы.
«А я знаю, где она», — сказала Лира. «И если скажу тебе, может быть, ты сам ее возьмешь».
«Откуда ты знаешь, где она?»
«У меня символический прибор. Я решила, что надо сказать тебе, Йорек Бирнисон, раз они тебя обманули. По-моему, это неправильно. Нельзя было так поступать. Лорд Фау будет уговаривать Сисельмана, но вряд ли сумеет уговорить. А если я скажу тебе, ты пойдешь с нами? Поможешь увести детей из Больвангара?»
«Да».
Она не хотела соваться в чужие дела, но любопытство пересилило. «А почему ты не сделаешь новую броню из этого металла, Йорек Бирнисон?»
«Потому что он никудышный. Смотри», —
сказал он, и, подняв капот трактора одной лапой, выставил коготь другой и вспорол металл точно консервным ножом.
«Моя броня сделана из небесного железа. Сделана для меня. Броня медведя — это его душа. Как твой Дэймон — это твоя душа. Вот выбрось его»,
— он показал на Пантелеймона,
«и замени куклой, набитой опилками. Разница. Ну, где моя броня?»
«Пообещай только, что не будешь мстить. Они нехорошо поступили, но ты уж примирись с этим».
«Ладно, мстить не буду, но и не остановлюсь ни перед чем. Будут драться, умрут».
«Она спрятана в погребе. Она спрятана в погребе, в доме священника. Он думает, в ней сидит дух, и все старался изгнать его», — В общем, она там.
Он поднялся на задние лапы и поглядел на запад, так что заходящее солнце высветило в сумерках его желто-кремовую морду. Мощь, исходящую от этого громадного создания, Лира ощутила, как волны горячего воздуха.
«Я должен работать до заката», — сказал он. «Сегодня утром я дал слово здешнему хозяину. Осталось несколько минут поработать».
«Там, где я, солнце село», — она показала рукой на юго-запад. «Для нее солнце уже скрылось за скалистым мысом».
Он опустился на четвереньки.
«Верно».
Теперь его морда была тоже в тени.
«Как тебя зовут, девочка?»
«Лира Белаква».
«Я твой должник, Лира Белаква», — сказал он.
Он повернулся и, переваливаясь, пошел прочь по замерзшей земле, так быстро, что Лира бегом не могла за ним угнаться. Но бежать не переставала, а Пантелеймон, чайка, полетел вперед, смотреть, куда направляется Йорик Бирнисон, и указывать Лире дорогу. Из депо медведь вышел на узкую улочку, а потом свернул на главную улицу города, миновал резиденцию Сисельмана с флагом, вяло повисшим в неподвижном воздухе, и чинно расхаживавшим часовым, и дальше вниз по склону до конца, где жил консул-ведьм. Часовой, наконец, опомнился от неожиданности, но еще не знал, как ему поступить. Меж тем Йорик Бирнисон уже свернул за угол перед гаванью. Люди останавливались и смотрели на него или разбегались в разные стороны. Часовой дважды выстрелил в воздух и бросился в погоню, несколько раз подпортив впечатление тем, что сразу заскользил по обледенелому склону и удержался на ногах, только ухватившись за ближайшую изгородь. Лира не сильно от него отстала. Когда они пробегали мимо дома Сисельмана, она увидела людей, выходящих во двор, и среди них как будто мелькнул Фардер Кором. Но через мгновение они остались за спиной, и она приближалась к углу, куда свернул часовой вслед за медведем. Дом священника был более старым, чем большинство остальных, и сложен из дорогого кирпича. К двери вели три ступеньки. Сама дверь висела теперь на одной петле, разбитой в щепки, а из дома доносились крики и треск дерева. Часовой замешкался перед крыльцом, изготовясь к стрельбе. Но тут стали собираться прохожие. Люди выглядывали из окон на другой стороне улицы, и он понял, что должен действовать. Он выстрелил в воздух и вбежал в дом. Через секунду весь дом затрясся. Лопнули стекла в трех окнах, с крыши съехала черепица, выскочила перепуганная служанка, а за ней кудахче и хлопая крыльями ее Дэймон, курица. В доме раздался еще один выстрел, а затем оглушительный рев, которому вторил визг служанки. Из двери, словно снаряд из пушки, вылетел сам священник вместе с бешено хлопающим крыльями и уязвленным в своей гордости пеликаном Дэймоном. Лира услышала командные выкрики, обернулась и увидела отряд полицейских, которые уже заворачивали за угол. Кто с пистолетами, кто с винтовками, а позади них Джона Фа и толстого, суетливого Сисельмана. Треск и грохот заставили всех снова повернуться к дому. Окно на уровне земли, видимо, подвальное, с деревянным треском и стеклянным звоном раскрылось. Часовой, гнавшийся за Йориком Бирнисоном, выбежал из дома и стал лицом к окну, нацелив на него винтовку. Тут окно распахнулось совсем, и наружу вылез Йорик Бирнисон, медведь в броне. Без нее он был грозен. В ней
ужасен. Броня была грубо склепанная и рыжая от ржавчины. Громадные листы и пластины щербатого, потерявшего свой цвет металла, скрипели и скрежетали, наезжая друг на дружку. Шлем был заостренный, как морда, с прорезями для глаз, и нижнюю челюсть оставлял свободной, чтобы она могла кусать и рвать. Часовой выстрелил несколько раз, полицейские тоже нацелили свое оружие, но Йорик Бирнисон просто стряхнул пули, как капли дождя, и раньше, чем часовой успел обратиться в бегство, ринулся вперед со скрежетом и лязгом железа и сшиб его на землю. Дэймон часового, здоровенный пес, кинулся к горлу медведя, но Йорик Бирнисон обратил на него не больше внимания, чем на муху, и, подтащив к себе часового одной лапой, нагнулся и взял его голову в пасть. Лира живо представила себе, что случится через секунду. Он расколет череп, как яйцо, и начнется побоище. Новой смерти, новая отсрочка. Они никогда отсюда не выберутся, ни с медведем, ни без него. Не задумываясь, она кинулась вперед и положила руку на единственное незащищенное броней место между шлемом и большой пластиной на плечах. Она заметила в темноте клочок желтоватого меха, открывшийся, когда медведь наклонил голову. Она вцепилась в него пальцами, и Пантелеймон, превратившись в дикого кота, вскочил туда же и выгнул спину, готовый ее защитить. Но Йорик Бирнисон не шелохнулся, и полицейские не стали стрелять.
«Йорик! Йорик!» произнесла она яростным шепотом. «Слушай, ты мне должен. Теперь можешь отдать долг. Сделай, как я прошу. Не дерись с этими людьми. Повернись и уйди со мной. Ты нам нужен, Йорик. Ты не можешь здесь оставаться. Иди со мной к гавань и не оглядывайся. Пускай разговаривают Фардер Кором и лорд Фа. Они договорятся. Отпусти этого человека и уходи со мной».
Медведь медленно разжал челюсти. Лицо часового, окровавленное, мокрое и серое, как зола, легло на землю. Его Дэймон захлопотал вокруг, приводя его в чувство, а медведь отступил к Лире. Никто больше не двинулся с места. Они видели, как медведь оставил свою жертву по приказу маленькой девочки с Дэймоном-котом. А потом расступились, освобождая путь Йорику Бирнисону, который протопал мимо них рядом с Лирой и направился к порту. Она была занята только им и не замечала волнения, возникшего позади, злобы, вспыхнувшей в безопасности после его ухода. Она шла рядом с ним, а Пантелеймон бежал впереди, словно расчищая им дорогу. Когда они пришли в порт, Йорик Бирнисон наклонил голову, расстегнул когтем шлем и с грохотом сбросил его на промерзшую землю. Почувствовав что-то необычное, цыгане высыпали из кафе и при свете антарных ламп, горевших на палубе судна, увидели, как Йорик Бирнисон скинул с себя остальную броню и, оставив ее лежать кучей на пристани, ни слова не говоря, подошел к воде, скользнул в нее без малейшего всплеска и пропал. «Что случилось?» — спросил Тони Коста, услышав возмущенные голоса горожан и полицейских, которые спускались по улочкам к гавани. Лира объяснила ему настолько понятно, насколько могла. «Но куда он собрался?» — спросил Тони. «Не бросил же он броню?» «Ее сейчас же заберут!» Лира и сама испугалась. Из-за угла уже появился первый полицейский. За ним еще несколько, потом Сисельман со священником и 20-30 зевак с Джоном Фа и Фардером Коромом. Но при виде толпы на пристани
они остановились, потому что рядом с ней появилось новое лицо. На броне медведя, положив лодыжку на колено другой ноги, сидел долговязый лис Корсби. В руках у него был самый длинный пистолет, какой приходилось видеть Лире, и направлен он был на выпуклое брюшко Сисельмана.
«Сдается мне, вы плохо ухаживали за латами моего друга», — благодушно сказал он. «Смотрите, как заржавели! Не удивлюсь, если там и моль завелась.
Так что постойте-ка тихо и спокойно
и не сходите с места, пока медведь не вернется со смазкой. Хотя можете и домой пойти, почитать газету. Воля ваша».
«Вон он», — сказал Тони, показывая на скат в дальнем конце причала, где Йорик Бирнисон вылезал из воды, волоча что-то темное. Выбравшись на причал, он отряхнулся. В обе стороны полетели целые фонтаны воды, и мех его снова поднялся и стал густым. Потом он наклонился, взял зубами черный предмет и поволок туда, где лежала броня. Это был мертвый тюлень.
«Йорик», — сказал аэронавт, лениво встав и по-прежнему держа на мушке Сисельмана. «Здорово!» Медведь повернул голову, буркнул и одним когтем вспорол тюленя.
Лира зачарованно наблюдала за тем, как он разворачивал на пристани шкуру и сдирал полосы подкожного жира, а потом намазывал им броню, тщательно накладывая на те места, где пластины находили друг на дружку.
«Ты с этими людьми?»
— спросил медведь, не прерывая работы.
«Ну да», — сказал Ли Скорсби. «Похоже, мы оба завербовались, Йорик».
«Где же ваш воздушный шар?» — спросила Лира у техасца.
«Сложен в двух санях», — сказал он. «А вон и босс идет».
Подошли Джон Фа, Фардер Кором и Сисельман с четырьмя вооруженными полицейскими.
«Медведь!»
— произнес Сисельман тонким, сиплым голосом.
«Тебя разрешается отбыть с этими людьми. Но предупреждаю тебя, если ты снова появишься в пределах города, с тобой обойдутся безжалостно».
И Йорик Бирнисон ухом не повел и продолжал заботливо намазывать доспехи тюленьим жиром. Лире пришло в голову, что он относится к броне так же любовно, как она к Пантелеймону. Да ведь так он и сказал. Броня — это его душа. Сисельман и полицейские удалились. Постепенно стали расходиться и горожане, хотя несколько человек продолжали глазеть. Джон Фа приложил ладони ко рту и крикнул:
«Цыгане!»
Все были готовы к путешествию. С тех пор, как высадились на берег, они только и ждали команды. Сани были нагружены, собаки в постромках. Джон Фа сказал:
«Пора отправляться, друзья. Мы все собрались. Путь свободен. Мистер Скорсби, вы погрузились?»
«Готов, лорд Фа».
«А ты, Йорик Бирнисон?»
«Когда оденусь»,
— сказал медведь. Он кончил смазывать броню. Чтобы не пропадало зря тюленье мясо, он поднял зубами тушу и закинул на задок больших саней техасца, после чего стал надевать броню. Удивительно было наблюдать, как легко он с ней обращается. Металлические пластины кое-где были толщиной в два пальца, а он накидывал их на себя, словно шелковые лоскуты. Заняло это меньше минуты, и на этот раз никакого ржавого скрежета не было. Спустя полчаса экспедиция была уже в пути. Под небом, населенным тысячами звезд и яркой луной, сани подпрыгивали и громыхали на рытвинах и камнях, пока не выехали на чистый снег за окраиной города. Тут громыхание сменилось тихим хрустом снега и скрипом дерева. Собаки побежали резвее, сани двигались быстро и плавно. На задке саней Фардера Корома Лира, до глаз закутанная в мех, шепнула Пантелеймону:
«Ты видишь Йорика? Он идет рядом с санями Лис Корсби», — ответил Дэймон, притулившийся в виде горностая к ее капюшону.
Впереди, за горами на севере, зажглись и заколыхались бледные арки и петли северного сияния. Лира, жмурясь, смотрела на них, и теплая сонная радость разливалась по всему ее существу. Она ехала на север при свете авроры. Пантелеймон боролся с ее дремотой, но дремота была сильнее. Он свернулся в виде мыши внутри ее капюшона. Когда они проснутся, он, может быть, скажет ей. Непонятно, куница это, или сон, или какой-то безобидный местный дух, но кто-то все время следовал за их санным поездом. Легко перепрыгивая с ветки на ветку тесно стоящих сосен. И это неприятно напомнило ему о золотой обезьяне.
Глава 12. Пропавший мальчик. Ехали несколько часов, потом остановились поесть. Пока мужчины разжигали костры и растапливали снег, а Йорик Бирнисон наблюдал, как Лис Корсби поджаривает тюленье мясо, с Лирой заговорил Джон Фа.
«Лира, можешь вынуть аллитиометр и спросить?»
Луна давно зашла. Свет авроры был ярче лунного, но неверный. Однако у Лиры было острое зрение. Она пошарила в меху и вытащила черный бархатный сверток.
«Да, все видно», — сказала она. «Хотя я и так уже помню, где какой символ. Что спросить, лорд Фа?»
«Мне надо точнее знать, как они обороняют это место, Больвангар!»
Лире даже не надо было думать. Пальцы сами поставили стрелки на шлем, на грифона и на тигель. И мысли сами остановились на правильных значениях, словно внутри сложной трехмерной диаграммы. И тут же стрелка пришла в движение. По кругу, назад, по кругу и дальше, как пчела, оповещающая своим танцем подруг по улью. Лира наблюдала за ней спокойно, не думая, но зная, что смысл приближается, и, наконец, он стал проясняться. Она не мешала стрелке плясать, пока та не остановилась окончательно. «Лорд Фа, все, как сказал Дэймон ведьмы. Станцию охраняет рота Тартар, а вокруг нее провода. Они не ждут нападения, как говорит стрелка, но...»
«Что, детка?»
«Она кое-что еще говорит. В соседней долине есть деревня у озера, и людей там донимает призрак».
Джон Фа нетерпеливо мотнул головой и сказал: «Сейчас это не важно. В здешних лесах должно быть полно всяких духов. Скажи еще про тартар. Сколько их, например, как вооружены?»
Лира послушно спросила аритиометр и передала ответ. «Там 60 человек с винтовками, и у них два орудия побольше, вроде пушек. И еще огнеметы. а Деймоны у них все волки, так он говорит. Среди цыган постарше, тех, кто побывал в боях, прошел шумок.
«Деймоны — волки у сибирских полков», — сказал один.
«Самые свирепые», — подтвердил Джон Фа. «Мы должны будем драться, как тигры, и посоветуемся с медведем. Этот опытный воин».
Но Лира не успокоилась. «Лорд Фа, подождите! Это призрак? По-моему, это призрак одного из детей».
«Даже если это так, Лира, не знаю, что тут можно поделать. 60 сибирских стрелков и огнеметы. Мистер Скорсби, будьте добры, подойдите сюда на минутку».
Пока аэронавт приближался к саням, Лира отбежала, чтобы поговорить с медведем. «Йорик, ты в этих краях бывал?»
«Раз», —
сказал он низким голосом, без всякого выражения. «Там есть поблизости деревни?»
«За грядой»,
— сказал он, глядя вдаль сквозь редкие деревья. «Далеко?»
«Для тебя или для меня?»
«Для меня», — сказала она.
«Далеко. Для меня совсем недалеко».
«За сколько ты туда доберешься?»
«Я бы мог 3 раза сходить туда и обратно до восхода луны».
«Тогда слушай, Йорик, у меня прибор с символами. Он мне подсказывает, понимаешь? И он говорит, что я должна сделать какое-то важное дело в этой деревне. А лорд Фа не хочет меня пускать. Он хочет побыстрее доехать. И я понимаю, что это важно. Но если я не пойду туда и не выясню, мы, может быть, вообще не узнаем, чем занимаются жрецы».
Медведь ничего не сказал. Он сидел как человек, положив огонь.